Доброе утро, дорогие ребята! У микрофона Марианна Никольская. Сегодня наш рассказ о симфонической сказке Сергея Прокофьева «Петя и волк». Подумать только, этому произведению для детей уже 86 лет. Оно было написано в далеком 1936-м, когда композитор вернулся в Россию. Идею ему подбросила первая в мире женщина-оперный режиссер Наталья Сац для постановки в детском оперном театре. Наталья Ильинична вспоминала: «Мы с Сергеем Сергеевичем фантазировали всевозможные сюжеты. Я словами, он музыкой. Да, это будет сказка, главная цель которой – познакомить младших школьников с музыкальными инструментами. У нее должно быть увлекательное содержание, неожиданные события, чтобы ребята слушали с непрерывным интересом. А что будет дальше?» Решили так. Нужно, чтобы в сказке были действующие лица, которые могут ярко выразить звучание того или иного музыкального инструмента. От замысла до воплощения прошло всего 4 дня. Ровно столько потребовалось Прокофьеву, чтобы история зазвучала. Сказка стала лишь предлогом. Пока дети следят за сюжетом, волей-неволей узнают и названия инструментов, и их звучание. Ассоциации помогают это запомнить. Сергей Сергеевич рассказывал: «Каждый персонаж сказки имел свой лейтмотив, поручаемый одному и тому же инструменту. Утку изображает гобой, дедушку – фагот». И так далее. Перед началом исполнения инструменты показывали детям и играли на них темы. За время исполнения дети слышали темы многократно и выучивались распознавать тембр инструментов. В этом и педагогический смысл сказки. Мне важна была не сама сказка, а то, чтобы дети слушали музыку, для которой сказка была только предлогом». Сюжет сказки незамысловат. Пионер Петя ловит волка за хвост и освобождает зверей от страха перед хищником. Затем его торжественно отправляют в зоосад. Сказку «Петя и волк» ставили множество раз. Даже Уолт Дисней создал одноименный мультик. Там нет слов, а только музыка и двигающиеся картинки. Петербургский государственный академический симфонический оркестр тоже приглашает юных слушателей познакомиться с этой симфонической сказкой во Дворце Белосельских-Белозерских. Премьера назначена на 20 марта. Наш юнкор Василиса Шантора побывала на репетиции и побеседовала с маэстро Юрием Лебедевым, дирижером оперного театра немецкого города Эрфурта, преподавателем кафедры оперно-симфонического дирижирования Санкт-Петербургской консерватории.
Юрий Борисович, я тоже музыкант. Я с детства поняла, что музыка – это мое, частичка моего тела и души. Расскажите, в каком возрасте и как вы поняли, что музыка – ваше предназначение?
Ну, во-первых, меня радует, что частичка музыки и вашего тела и души – это очень всегда приятно слышать, особенно от людей, так сказать, молодого поколения. Я начал свои занятия музыкой, когда мне было 4 года. А вообще в 6 лет я оказался в Московском хоровом училище, вдали от родителей, которые жили от меня на расстоянии 3000 километров. Но мы с ними 2 раза в год виделись. А потом перешел в Ленинградское хоровое училище. Вот таким образом с 6 лет я стал заниматься музыкой, можно сказать, профессионально.
А расскажите о вашем пути музыки и дальнейшем.
Ой, он очень долгий. Я не думаю, что он будет достаточно интересным, но если вы спрашиваете, я вам скажу. После того, как я окончил хоровое училище, я поступил в консерваторию, закончил 2 факультета, потом поступил в аспирантуру, потом поступил еще в одну аспирантуру и потом стал работать.
А как вы попали в проект музыкальной сказки с оркестром?
В этот абонемент меня пригласила дирекция оркестра, Государственного академического симфонического оркестра. И я попал в компанию очень приятных для меня людей, где ведущая была Ирина Чижик, а художница Юлия Лабутина. И с первого проекта у нас установился очень хороший контакт, и в дальнейшем мы прекрасно сотрудничали друг с другом.
А что вы можете рассказать о сказке «Петя и волк»?
Это музыкальная сказка, которую Прокофьев сочинил в 30-х годах. Самое интересное то, что музыкальную сказку Прокофьев сочинил сам, причем не только музыку, но и текст. Его попросила об этом Наталья Сац, которая в то время руководила детским музыкальным театром. Эта история стала настолько популярна, что буквально через несколько лет после этого Уолт Дисней снял мультфильм на эту тему. Но история получила также продолжение, потому что актрисы знаменитые и актеры выступали в разных постановках, и даже в 2008 году эта история получила приз Грэмми в исполнении рок-музыкантов.
А кто будет читать эту сказку?
Чтецом в этом проекте выступит Алексей Емельянов. Это достаточно известная личность в Петербурге, который выступает в разных проектах. Он актер, режиссер, великолепно читает стихи, поэтому я очень рекомендую прийти на этот концерт.
А каковы музыкальные особенности этого произведения?
Ну, наверное, я ваш вопрос могу понять в том плане, что какую роль играют инструменты музыкального оркестра в этом произведении. Дело в том, что Прокофьев использовал лейтмотивы в своем произведении. Что это такое? Это когда берется какая-то тема, и эта тема выражает либо определенное настроение, либо она характеризует какого-то животного. Например, флейта, она изображает птичку. Кларнет изображает кошку. Гобой изображает утку. Он очень как раз подходит, у него такой достаточно назальный тон. Фагот показывает нам дедушку Пети, немножко такого сердитого, немножко ворчливого. Три валторны – это волк. Ну, конечно, безусловно, он должен быть немножко грозный, поэтому Прокофьев использовал эти три инструмента. А выстрелы охотников поручены группе ударных инструментов. И сам марш, и начальный, и который завершает произведение, он поручен струнному составу оркестра.
А я все-таки не поняла, а кто будет озвучивать Петю?
Петю, у него нет своей определенной темы, хотя можно сказать, что и есть. Она выражена, может быть, в начальном марше, который играет струнный оркестр полным составом. Конечно, основная мелодия поручено первым скрипкам, а остальные инструменты, они выступают в роли сопровождения.
Я поняла, что «Петя и Волк» — очень интересное произведение, что его стоит просто прийти и послушать. А какие еще планы на эту весну?
17 апреля у нас состоится следующий концерт музыкального детского абонемента, и в программе этого концерта у нас произведение Камиля Сен-Санса «Карнавал животных». Но произведение это мы исполним не в авторском варианте. Там состав инструмента достаточно маленький. И выступают два солирующих инструмента, два рояля. Это произведение я аранжировал для большого состава оркестра, и мы его исполним именно в этом варианте. Надо сказать, что это очень интересное произведение. Хотя Сен-Сан, сам композитор, не очень серьезно относился к нему. Он запрещал его издавать при жизни для того, чтобы не прослыть несерьезным композитором.
Это очень интересный факт. Ну и последний вопрос. Юрий Борисович, какова ваша мечта?
Вы задаете такие сложные вопросы. У меня слишком много идей и мечтаний.
Ну, я надеюсь, что эта мечта осуществится, и мне кажется, что именно осуществленная мечта – это и есть счастье.
Наверное, вы правы. Но тут, конечно, можно поспорить, хотя я лучше с вами соглашусь, потому что у меня такое ощущение, что вам виднее. Вы знаете ответы на эти сложные вопросы, а я, к сожалению, пока еще не знаю.
Спасибо вам большое. Я желаю вам осуществить вашу мечту.
Большое спасибо. Приходите на концерт. Будем рады вас видеть.
Спасибо.
Ну что же, удачи дирижеру Юрию Лебедеву и музыкантам Государственного академического симфонического оркестра на премьере сказки «Пети и Волк». А с вами была Марианна Никольская. Всего доброго, до новых встреч!
Весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут? Покажет нос и рассмешит друзей до слез. Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут? Людской молвой. Пушка, он живой. В его руках отчасти ключи, потому он так везут. Все песенки о нем поют. Скажите, как его зовут?
Это было в самом деле. На большой трубе сидели, нет, не только А и Б. Галя, Вера, Гена, Маша и Сережа, и Наташа. Все сидели на трубе.
Это было. Хорошо труба дымила.
Дым клубился над трубой.
Было много шума, смеха.
По дворам гуляло эхо.
Забавляло нас с тобой.
Книжки, те, что мы читали, не исчезли, не пропали.
Мы расскажем их тебе.
Мы еще с трубы не слезли.
Веселей живется, если вы сидите на трубе.
Во дворе труба дымила.
За двором труба трубила.
Раздавался звонкий смех.
Будет снова интересно.
Пусть сегодня хватит места. На трубе у нас для всех.
На трубе сегодня с нами сидит писатель Юрий Погорельский. Скажите, пожалуйста.
На уроке русского языка учительница вызвала Гошу Бондарчука к доске. «Бондарчук, скажи, пожалуйста», – начала она.
«Пожалуйста».
«Я еще ничего не спросила, а ты меня перебиваешь».
«Извините, Римма Васильевна, продолжайте, пожалуйста».
«Спасибо за разрешение».
«Пожалуйста».
«Что ты заладил? Пожалуйста, да пожалуйста. Ты хоть немного помолчать можешь?»
«Могу, пожалуйста».
«Ну, наконец-то, кажется, договорились. Сейчас будешь отвечать».
«Всегда пожалуйста».
«Похвально слышишь, что ты, Бондарчук, всегда пожалуйста. А теперь скажи, пожалуйста».
«Пожалуйста».
«Господи, да чего ж ты меня запутал с этим пожалуйста?»
«Извините, пожалуйста».
«Ну, хорошо. Раз ты не можешь обойтись без пожалуйста, скажи мне, Бондарчук, к какой части речи относится столь любимое тобой слово «пожалуйста»?»
«Пожалуйста». «Слово «пожалуйста» относится к самой вежливой части речи, к которой относится также и другое интеллигентное слово «спасибо». Без этих слов воспитанный человек обойтись не может».
«Спасибо, с тобой все ясно. Садись, пожалуйста, и получай свою заслуженную двойку».
«Как? Что вы, Римма Васильевна, не ставьте, пожалуйста. Ну как же можно всего лишь из-за частицы речи, которая опять-таки всего лишь является вводным словом, ставить человеку двойку? Извините меня, конечно, пожалуйста, но разве это справедливо? Нет, что и говорить. Ставьте, пожалуйста, если я заслужил, но в данном случае...»
Постой, говоришь частица правильно, значит, можешь все-таки ответить, если подумаешь. Ладно, так и быть». Ничего тебе не поставлю. Жалко, что я из-за тебя потерял столько времени.
Ой, как я вас понимаю, Римма Васильевна, извините, пожалуйста. А четверку вы мне не поставите?
Четверку? За что?
За частицу, пожалуйста. Я же ее определил.
Ну и ну. Ты меня, Бондарчук, поражаешь. А может, тебе еще 5 с плюсом поставить? Скажи спасибо, что двойку не влепила.
Ну что ж, спасибо. Кто бы был против, а я всегда пожалуйста.
Все, Бондарчук, садись на место. Сейчас к новому материалу приступим. Итак, частицы «не» и «ни». Я ничего не понимаю. Вроде только начался урок, а уже звонок. Скажите, пожалуйста.
Воры и их сообщники. Эту историю услышал я из уст своего старого приятеля, работающего сейчас специальным корреспондентом одной из центральных московских газет в Англии. История эта, на мой взгляд, не только любопытная, но и достаточно поучительная. А произошла она в предместье Лондона в двухэтажном особняке, принадлежавшем весьма почтенной и респектабельной семье. Так вот, в пятницу вечером, накануне уикенда, хозяева особняка, как обычно, отпустили прислугу, посмотрели по телевизору какой-то боевик и, поцеловав своего 4-летнего сынишку Джонни и пожелав ему спокойной ночи, удалились на покой. Среди ночи, когда родители крепко спали, Джонни проснулся и пошел в туалет.
Проходя по коридору, он увидел свет в гостиной и заинтересовался, зачем он горит. Он встретил в гостиной двух незнакомых джентльменов, распихивающих по мешкам различные вещи, находившиеся в комнате.
«Hello, малыш!»
Поприветствовал его полушепотом один из джентльменов, лицо которого обрамляла большая рыжая борода.
«Ты почему не спишь? Смотри, попадет тебе от родителей за твое ночное блуждание!»
«Не попадет», — также полушепотом заверил Джонни другой джентльмен, шевельнув для подтверждения длинным носом. «Но мы им ничегошеньки не скажем». «А что вы тут делаете?» — поинтересовался мальчик.
«Лучше не спрашивай. Вот все люди спят, а нам приходится работать».
«А куда вы забираете наши вещи?»
«Забираем их на чистку, понимаешь? Ой, от пыли, понимаешь?»
«И от микробов».
Ты не стой, малыш. Помогай нам, приноси мелкие вещи. Только делай это без шума, чтобы не разбудить родителей. Они тебя потом за это похвалят, а мы подарим тебе целый ящик мороженого».
«Целый ящик?» — изумился Джонни.
«А ты что думал? Наша фирма по чистке квартир Чмоктор энд Доктор. Да, она не забывает своих помощников».
«А мамины и папины украшения и кольца вы тоже должны чистить?»
«А как же, в первую очередь, именно их, да, от всякой ржавчины,
там моли, прочих жуков, разъедающих металлические изделия».
«Только вот где они? Почему-то мы их не видим».
«А вы не волнуйтесь, сейчас я вам их достану, знаю, где они лежат».
«Где?»
«Да здесь же, вот за этой картиной, в потайном шкафчике. Сейчас
вытащу». «Давай, малыш, давай, скорее.
Пряча в мешок видеоаппаратуру, требовательно сказал длинноносый.
«А то нам уже пора уходить, машина на улице без охраны. Сам знаешь, сколько теперь нечестных людей».
«Да вы не беспокойтесь, я быстро. Правда, у этого шкафчика есть код, но я его знаю».
«Да ну, ну».
Джонни нажал на какие-то три кнопки, и дверца шкафчика открылась. Ларец с семейными драгоценностями перекочевал в руки джентльменов.
«Вот теперь все в порядке.
Пора сматываться, уходить.
Малыш, спасибо тебе за помощь. Пока. Мы этого никогда не забудем.
А мороженое?
А завтра привезем,
У нас не заржавеет.
А теперь закрывай, давай получше дверь на все замки. Спать ложусь.
Гудбай, малыш. Окей.
И джентльмены удалились. Довольный собой, Джонни пошел спать. Ночью ему снился ящик, наполненный мороженым, а еще снились два приветливых джентльмена, с которыми он смог быстро подружиться. Наутро он проснулся от топота ног и громких голосов. Мама плакала, отец что-то с жаром объяснял каким-то дядям, а по дому ходили полицейские с собакой.
«Видимо, у воров был сообщник», —
заметил серьезный мужчина в штатском.
«Иначе бы они не смогли бы найти ваши драгоценности. Причем сообщник кто-то из ваших домашних, понимаете? А он знал код вашего тайника».
От этих слов Джонни почувствовал озноб и наконец-то понял, кем на самом деле были те два джентльмена, с которыми он познакомился ночью. А еще он понял, что молчать нельзя, и со слезами рассказал сыщикам, как все было. Не забыл он, к счастью, и приметы джентльменов. Даже вспомнил, что один из них чуть-чуть прихрамывал. К вечеру того же дня сотрудники Скотланд-Ярда схватили джентльменов с поличным. Операция «Зеленый чемодан». У дрессировщика змей и крокодилов Сергея Кашинцева в Ростове-на-Дону украли один из чемоданов. В конец расстроенный пропажей, Кашинцев сразу же обратился в милицию. Дежурный по вокзалу, как положено в таких случаях, начал составлять протоколы. Когда дело дошло до содержимого чемодана, недоверчиво посмотрел на пострадавшего.
«А вы, гражданин, случаем ничего с утра за воротник не закладывали? Белый, так сказать, горячкой не страдал?»
«Нет, товарищ лейтенант, что вы, я вообще не пьющий».
«Не пьющий, говорите? Очень даже странно. И какой же трезвый, извините, пожалуйста, таким чемоданом по железной дороге, да еще в плацкартных вагонах ездит. 5 лет в милиции служу, всякое видел и слышал, но такое, знаете. Ладно, хорошо, сейчас начнем розыск».
Однако разыскивать пропажу долго не пришлось. Уже через 1.5 часа Кашинцев в сопровождении того же лейтенанта отправился за своим чемоданом, а точнее за его содержимым, на квартиру похитителя. Сомнений в том, что это и есть тот самый чемодан, у работников уголовного розыска не было. Не требовалось даже никакого опознания. А пока милицейский газик мчался по ростовским улицам, Кашинцев узнал все подробности операции под кодовым названием «Зеленый чемодан». А именно, так ее и окрестили в милиции. Впрочем, операции как таковой вовсе не было. Дело обстояло следующим образом. Вор с украденным чемоданом в руке взял на привокзальной площади такси, домчался до своего дома и там, потирая, видимо, руки от удовольствия, начал открывать чемодан. Когда он приподнял крышку, то на мгновение опешил, а затем с криком ужаса бросился прочь из квартиры. И не мудрено, из чемодана, раскрыв страшную зубастую пасть, на него уставился огромный крокодил. Еще мгновение, и эта тварь вцепится ему в руку. Оказавшись на улице, вор понял, что домой ему теперь не попасть. Крокодил явно шастает по квартире и не упустит случай полакомиться человечьим мясом. Что делать? Как возвратиться в квартиру? Каким образом одолеть проклятого людоеда? Найти подходящий ответ на эти вопросы незадачливый похититель как ни старался, так и не смог. А потому выбрал, как ему подумалось, наименьшее из зол, явился с повинной в ближайшее отделение милиции, признался в похищении чемодана и тут же был задержан.
Вот и побольше бы таких чемоданов мы, наконец, избавимся от воров и рецидивистов. А, кстати, вы-то сами его, крокодила, не боитесь?
Побаиваюсь, малость побаиваюсь, врать не буду. С ним надо вести себя очень осторожно.
Так это понятно. Крокодил, он и есть крокодил. Это только в сказке он по улице ходил, да? Папиросы курил, не по-русски говорил. А интересно, а где он живет у вас?
Живет он у меня дома.
Дома? Дома. И вы, значит, не боитесь оставаться с ним один на один?
Ну, почему один на один? У меня дома живет еще удав, с которым я также выступаю.
Да, и в этот раз вы его тоже взяли с собой?
Удава-то?
Да.
А как же, без него-то нельзя.
А сейчас где он находится?
Спит в другом чемодане, который, между прочим, тоже могли украсть.
Да, не позавидуешь похитителям, как откроют такой чемодан, да? Навсегда в воровстве забудут, да еще сами с повинной к нам в милицию явятся. А ты только сидишь и показания записывай. О, красота! А может, вы, товарищ артист, к нам со своими рептилиями работать поступить, а в уголовный розыск? А как вы на это смотрите?
Не могу. Без цирка жить не могу. Да и без крокодил сюда он тоже. Привык я к ним. Даже, можно сказать, полюбил. Такая уж у меня работа. На трубе сегодня сидели актеры Сергей Дрейден и Вячеслав Захаров, звукорежиссер Светлана Бойко и режиссер Галина Дмитренко, и редактор Инга Бочанова, и, конечно, писатель Юрий Погорельский.
Разве мы шумели?
Ну, Андрюша стучал еле-еле
молотком по железной трубе.
Я тихонько играл на дубе.
8/5 размер соблюдая,
Таня хлопала дверью сарая.
Саша камнем водил по стеклу.
Коля бил по кастрюле в углу.
Кирпичом!
Громко и редко.
Не шумите,
сказала соседка.
А никто и не думал шуметь.
Вася пел, ведь нельзя же не петь.
Буду, буду, дай.
А что голос у Васьки скрипучий?
Так зато мы и сгрудились кучей.
Кто стучал, кто гремел,
кто гудел.
Чтобы он не смущался и пел.
Пой, Вася!
Бу-бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу.
Пой, Вася!
the witty BB.